Александр Лиманский, Виктор Молотов. Лекарь фамильяров. Том 8. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава 1.
«Мишенька!»
— грянула в трубке так звонко и радостно, что я невольно отстранил телефон от уха.
«Привет, сынок! Ну как ты там? Почему матери не звонишь, а? Совсем забыл. Здоровье как? Кушаешь нормально или опять одними своими макаронами, сосисками питаешься, как студент?»
Голос катился из динамика теплой напористой волной, не давая вставить слово, перескакивая с вопроса на вопрос. Я стоял на крыльце, вцепившись в перила, и горло у меня сжималось все туже. Для парня 21 года это был обыкновенный докучливый звонок матери из тех, что пропускаешь мимо ушей. Для меня, прожившего долгую жизнь и схоронившего этих людей много лет назад, это был голос с того берега. Живой, выговаривающий мне за макароны. «Привет, мам», — выдавил я, и собственный голос показался мне хриплым. «Все хорошо. Питаюсь нормально, не голодаю. Работаю вот».
«Работает он», — донеслось из трубки с ласковой укоризной. «Сутками, небось, в своей лечебнице пропадаешь, на зверушек этих здоровья гробишь. Худой поди, как щепка».
Своей лечебницей они называли ветклинику, в которой я работал до того, как открыл педпункт. О том, что у меня теперь она своя, они не знали. На заднем плане что-то пророкотало густым басом, и я узнал отца, хоть слов поначалу и не разобрал. «Чего он там говорит-то?» — повторил отец громче, поближе к трубке. «Где обитает вообще, спроси. Опять в шараге своей ветеринарной околачивается. Когда уже делом займется, не пойму».
«Лёша, не лезь!»
— мама прикрыла телефон ладонью. Но я все равно расслышал.
«Дай с сыном поговорить по-человечески».
И снова в полный голос мне. «Не слушай отца. Он борчит по привычке, а сам тобой гордится. Вон всем рассказывает, что ты фамтех.
Миш, слушай, я ведь чего звоню-то? У нас послезавтра годовщина свадьбы, 35 лет, представляешь? Своих собираем, тетю Раю, Лёшку с семьей. Стол накрою, твой любимый пирог с капустой испеку. Приходи, а? Соскучились мы. 100 лет тебя не видели».
Я молчал. Внутри все переворачивалось. Пойти к ним означало сесть за стол с теми, кого я оплакал. Смотреть в живые смеющиеся лица и каждой клеткой помнить, что им отмерено, что будет потом, чего они еще не знают. И в то же время не пойти я не мог, никакими силами не мог отказаться от этого невозможного, незаслуженного подарка судьбы. «Хорошо, мам», — сказал я тихо. «Приду. Обязательно приду».
«Вот и умница», — обрадовалась она. «Ну, все, не отвлекаю, работай. Себя береги. Целую».
В трубке пошли гудки. Я опустил телефон и еще постоял на крыльце, глядя в стену дома напротив, пока сырость не пробрала меня до костей. Когда я вернулся в приемную, лицо у меня видно было такое, что разговоры стихли сами собой. Денисов молча домывал инструменты. Ксюша делала вид, что перебирает карточки. Один Саня не выдержал и подал голос.
«О, Мих, ты чего такой кислый?»
Он отложил швабру.
«На тебе лица нет. Кто звонил-то? Случилось чего?»
«Родители», — коротко ответил я.
«А-а-а!»
Саня понимающе протянул и фыркнул.
«Ну, ясно, они такие. Вечно всю малину испортят. То не звонишь, то не женишься, то работа у тебя не та. Знаю я это дело. У самого предки такие были, пока я из дома не съехал. Достанут нравоучениями аж выть охота».
Я слабо усмехнулся. Когда-то, в первой своей молодости, таким же зеленым оболтусом, как сейчас Саня, я думал то же самое. Отмахивался от родительских звонков, морщился от наставлений, считал, что сам все знаю лучше. А потом прожил целую жизнь и пришло понимание, что во всем они тогда были правы, а я был дурак. Отец звал меня в нормальную профессию, мама умоляла беречь себя, а я гнул свое, считал их брюзжание стариковским занудством. Только сказать им, что они были правы, стало уже некому. Я стоял у двух могил и говорил это глухой земле, и вот теперь, чудом, мне выпал второй заход. Я мог прийти, сесть рядом и просто с ними побыть, помолчать, послушать отцовское ворчание, подержать мамину руку. Это дорогого стоило и было больно. Но раскисать было некогда. Я встряхнулся, как пес, выходящий из воды, и сбросил с себя всю эту тяжесть. Старые раны подождут. У меня имелись дела поживее и поближе. «Ладно, хватит сентиментальщины», — сказал я, и голос мой снова окреп. «К делу. Саня, что там по твоему номеру? Ты ведь пробил фирму, которая помещение у Панкратыча оттяпала. На кого она оформлена?» Саня мигом подобрался, азарт вытеснил у него с лица всякое сочувствие.
«О, вот это другой разговор!»
Он вынудил из кармана измятую бумажку.
«Пробил, Мих, до самого донышка пробил. Контора подставная, пустышка, зарегистрирована на какого-то номинала, бомжа, по сути». Но Левчик копнул глубже, по платежам, по учредителям, через третьи руки. «И знаешь, куда ниточки сходятся?»
Он сделал многозначительную паузу.
«К здоровому ядру, к соседям нашим, лощеным, напрямую. Они за этой фирмой стоят».
«Так я и знал», — процедил я. Последние сомнения отпали. «Флаберсы. Все одна рука. Они подослали ко мне Паскаля шарить по картотике. Они через подставную контору отжали у Панкратыча мое помещение. Они скормили пуховику алхимический форсаж, чтобы он взбесился и порвал кого-нибудь у меня в клинике. Один почерк, один заказчик». Ксюша, слушавшая молча, вдруг охнула и прижала ладонь ко рту.
«Михаил Алексеевич!» — выдохнула она, и глаза у нее округлились. «Так это получается? Они и Семена Панкратыча специально споили. Он же 10 лет в рот не брал, кодированный был. А тут вдруг сорвался ни с того, ни с сего. Это же они ему подстроили. Подлили чего-нибудь в чай или в лимонад, какой-нибудь эфирный спирт, что кодировку ломает. Я про такое читала. Есть составы, которые блок снимают».
«Скорее всего, так и было», — мрачно кивнул я. Догадка Ксюши легла точно в строку, я и сам уже думал в ту же сторону. Старик не сорвался бы сам, не после 10 лет. Ему аккуратно и подло помогли. Сломали кодировку, подсунули бумаги, поймали на пьяную руку. Только вот доказать это сейчас нельзя. Ни эфирный спирт, ни порошок в кормушке к делу не пришьешь. Улики жидкие, свидетелей нет. В суде нас засмеют, а флаберсы откупятся и выйдут чистенькими. Я обвел взглядом притихшую команду. Поэтому судом мы их не возьмем. Возьмем иначе. Их нужно проучить. Так проучить, чтобы надолго запомнили и забыли дорогу к нашему порогу. Жестко. Договорить я не успел. Над входной дверью звякнул колокольчик, и в приемную вплыла посетительница, при виде которой Саня машинально расправил плечи, а Денисов потянулся за бейджиком. Дама была фактурная, из тех, что заполняют собой помещение целиком. Дородная, статная, в широкополой шляпке с траурной вуалькой. Она походила на оперную приму, давным-давно сошедшую со сцены, но так и не растратившую привычки царить. Тяжелый аромат ее духов вкатился в приемную раньше нее самой, заставив Ксюшу деликатно зажать нос. На толстом бархатном поводке дама вела пациента. Пациент стоил отдельного описания. Эфирный павлин, раскормленный до размеров индюка, переливался лазурью и бирюзой, волоча по полу роскошный хвост. Птица держалась с тем же надменным достоинством, что и хозяйка, но достоинство поминутно нарушалось. Ик! Судорожно дернулся павлин, и из его хвоста, мерцая, выпало и спланировало на пол длинное переливчатое перо.
«Доктор, вы доктор?»
Дама устремилась прямо ко мне, безошибочно вычислив главного, и голос ее зазвенел трагическим контр-альто.
«Спасите! Умоляю, спасите моего Артемона! Его рекомендовал ваш покровитель, сам господин Гольдман сказал, только сюда, только к Покровскому. Поглядите, что творится! Он же лысеет на глазах!»
И подтвердил Артемон и выронил еще одно мерцающее перо.
«Каждое перо по 3000, если на аукцион!» простонала дама, прижимая к груди унизанные перстнями руки. «А у нас послезавтра выставка, главная выставка сезона. Он же выйдет на подиум, общипанный, как курица. Это позор. Конец карьеры. Сделайте что-нибудь!»
«Спокойно». Я поднял ладонь, останавливая поток. «Без паники. Давайте-ка вашего красавца на стол. Сейчас разберемся». Денисов с Саней общими усилиями водрузили упирающегося павлина на смотровой стол. Птица возмущенно клекотала, икала и роняла перья, но я уже видел картину. Я раскрылся к павлину эмпатией, послушал, и ядро отозвалось коротким, бестолковым.
«Жжет! Жжет изнутри! Противно!»
«Так», — протянул я, прощупывая раздутый зоб птицы. «А скажите-ка, любезная хозяйка, не терял ли ваш Артемон в последнее время аппетита к корму? И не пропадало ли у вас чего блестящего? Украшения, пуговицы, мелочь какая?» Дама округлила глаза.
«Боже мой!» — ахнула она. «Запонки! Запонки мужа, золотые, с бриллиантовой крошкой, лежали на трюмо и пропали.
Я на горничную грешила, чуть сосвету не сжила бедную. Неужто он?»
«Он самый», — кивнул я. «Ваш красавец польстился на блеск и наклевался. Эфирная птица до блестящего падки, как сороки. Только золото с бриллиантами для его желудка не еда. Вот ядро и пошло в разнос. Никакое это не облысение. Банальнейшая эфирная изжога. Перья сыплются от спазмов, потому что при каждой икоте идет выброс по хвостовому контуру. Лечится в два счета».
«В два счета?» Дама схватилась за сердце. «Так делайте же! Я заплачу сколько угодно!»
Лечение впрямь было нехитрое. Я приготовил теплый зондовый раствор, мягкий обволакивающий, с эфирным нейтрализатором. Аккуратно промыл павлину зоб, выводя застрявшую дрянь. Артемон сопротивлялся, норовил клюнуть, обдал Саню облаком искрящейся отрыжки, отчего тот шарахнулся и витиевато выругался себе под нос. Но дело пошло. Следом я дал птице абсорбент, гасящий эфирное жжение, развел в поилке ложку успокаивающего настоя. Минут через 10 Артемон встряхнулся, расправил хвост, горделиво распустил его веером и издал зычный ликующий крик, от которого зазвенело в ушах. Икота прошла. Перья держались крепко, как влитые. Ну вот, я потер руки. Жить будет. Запонки, к слову, выйдут естественным путем в ближайшие сутки. Так что велите горничной приглядывать за лотком. Авось выловит, золото не пропадет. И впредь блестяще от него подальше прячьте. И на выставку ваш Артемон выйдет во всей красе. Ни одного перышка не потеряет. Ручаюсь. Что тут началось? Дама всплеснула руками, прослезилась, прижала павлина к необъятной груди, обозвала меня спасителем, кудесником и единственным порядочным врачом на весь город. Расплатилась она, не торгуясь, по особому тарифу, отсчитав купюры с такой щедростью, будто я воскресил Артемона из мертвых. Сунула сверх того Ксюше шоколадку, Сане банкноту на чай, величественно кивнула Денисову и уплыла, оставив за собой шлейф духов и сияющего надменного павлина. Когда колокольчик за ней смолк, Саня шумно выдохнул и помахал перед носом ладонью, разгоняя аромат.
«Фух, вот это мадам! Думал, я от ее парфюма раньше копыта отброшу, чем павлин от изжоги».
Он покосился на пачку купюр у меня в руке и присвистнул.
«Но платят-то как! Мих, нам бы таких побольше! На одних запонках разбогатеем!»
«Клиенты Гольдмана», — хмыкнул я, убирая деньги в кассу. «С них и кормимся. Ладно». Передышка кончилась. «Кирилл», — повернулся я к Денисову, — «останешься на приеме, поддержишь оборону. Если что серьезное, кричи, а мне нужны Саня и Ксюша на пару слов». Денисов кивнул и занял место за стойкой, а я поманил тех двоих за собой в стационар и плотно прикрыл дверь. Пуховик дремал в углу, разморенный остатками седатива. Из птичьей клетки на стеллаже за нами настороженно следили два выпученных глаза. Паскаль, едва завидев меня, вжался в дальний угол сетки и мелко задрожал.
«Только не к Барсу!» — пискнул он заранее на всякий случай. «Я ж сотрудничаю! Я весь ваш, по доброй воле!»
Саня и Ксюша встали передо мной, переглядываясь, не понимая, к чему такая таинственность. Я выдержал паузу, обвел взглядом эту разношерстную компанию, преданного балбеса с барахолки, гиперответственную девчонку, что не умеет врать, и трясущегося в клетке шпиона-невидимку. Странное войско. Но другого у меня не было, и для того, что я задумал, оно годилось как нельзя лучше. «Слушайте сюда», — негромко начал я. «Я знаю, как проучить флаберсов, как вернуть в помещение Панкратыча и отбить у этих лощеных охоту к нам соваться. У меня есть план. Паскаль, ты нам нужен. Есть шанс искупить свои грехи». Я понизил голос, и трое моих заговорщиков, каждый на свой лад, подались ближе. Саня предвкушающе потер ладони. Ксюша прикусила губу, а в птичьей клетке затих Паскаль. То, что я собирался им изложить, не годилось для чужих ушей, и стены стационара были сейчас самым надежным местом во всем Петербурге. Утро в клинике «Здоровое ядро» начиналось неспешно, как и все в жизни ее владельцев. В кабинете Александра Флаберовича стояли два глубоких кресла цвета благородного коньяка, друг напротив друга. Между ними поблескивала никелем итальянская кофемашина размером с тумбочку и ценою с подержанный автомобиль. За панорамным окном просыпался город, но хозяев кабинета город интересовал мало. Сам Александр Флаберович, моложавый господин с холеным лицом и той самой ехидной скользкой улыбочкой, что не сходила с его губ даже во сне, лениво помешивал серебряной ложечкой в крошечной чашечке. Напротив развалился его компаньон, Ник Якубс, помоложе, с наглым прищуром и повадкой человека, привыкшего, что мир уступает ему дорогу.
«Нет, ты вообрази!»
— тянул Якубс, разглядывая собственные ногти. «В этом сезоне в Париже носят запонки с цветными камнями. Цветными! Сапфир, изумруд, всякая такая радость. Я заказал пару с турмалинами под новый костюм. Думаю, к осенней неделе как раз поспеют».
«Турмалины — это пошло, Ник».
Флоберович пригубил кофе и поморщился с видом тонкого ценителя.
«Турмалины носят новориши и футболисты. Истинный класс — это черный жемчуг. Скромно и убийственно дорого. Никто не поймет, кроме своих, а свои оценят».
«Тебе лишь бы поспорить!»
— лениво огрызнулся Якубс и потянулся за второй чашкой. Жизнь, что и говорить, удалась. Конкурент на окраине шатался, лишенный зала под расширение, старик-арендодатель надолго выбит из колеи. Барс-ветеринар, если верить отчету шпиона, должен был устроить хороший погром, и оставалось лишь дождаться, когда район облетит слух о бешеных тварях в подпольной живодерне. Газетная похвала вестники компаньонов поначалу взбесила, но они списали ее на нерасторопность журналистишки и махнули рукой. Все шло своим чередом к закономерной победе. «А этот окраинный коновал», — Якубс лениво усмехнулся, припомнив соседа, «он же до сих пор не понял, откуда ветер дует. Сидит в своей коноре, зверушек лечит за копейки, благородство изображает. Прихлопнем, как муху, и не заметит».
«Не скажи», — Флоберович качнул чашкой. «Скользкий тип. С Комаровой как-то ловко выкрутился. Я до сих пор не понял, чем он ее взял. Но это мелочи. Против денег и связи одно благородство не пляшет. Сожрем».
Идиллию нарушен телефон. Аппарат Флоберовича завибрировал на столе, и на экране высветился прораб, нанятый ломать стену в отжатом у старика помещении.
«Да?» — лениво отозвался Флоберович, не вставая. «Что там у тебя, любезный?»
Трубка заговорила быстро и сбивчиво, и холеное лицо Александра поплыло, теряя благодушие.
«Что значит проблемы?»
Он выпрямился в кресле.
«Какая еще дрянь? Ты прораб или кто? Решай вопросы». «Что?»
Он послушал еще, и брови его поползли вверх.
«Бред какой-то. Сейчас придем, разберемся. Жди».
Он отбросил телефон и поднялся, отдергивая пиджак.
«Идем, Ник. На объекте что-то стряслось. Прораб лепечет, будто там завелась какая-то пакость. Сам болван разобраться не может».
«Вечно эти работяги панику разводят!»
Якубс нехотя поднялся, допивая кофе.
«И за каждой мыши шефа дергают. Ну, пойдем глянем на твою пакость».
Компаньоны вышли из уютного кабинета, спустились и в развалочку пересекли улицу, направляясь к зданию напротив, тому самому, что еще недавно принадлежало бесхитростному соседу-старику, а теперь по бумагам отошло в их пользование. Они почуяли вонь еще на крыльце. Сначала потянуло чем-то кисловатым, гнилым, будто где-то протухла рыба. С каждым шагом к двери смрад крепчал, наливался густотой, и Якубс, шедший впереди, невольно замедлил ход и сморщился.
«Фу, черт! Это что, канализацию прорвало?»
Они толкнули дверь, вошли и отшатнулись, как от удара. Изнутри ударила волна такого зловония, что у обоих мгновенно заслезились глаза. Воздух в помещении стоял тошнотворный. В нем мешались запахи гнили, серы и протухших яиц. Но хуже запаха было то, что они увидели. По стенам, по полу, по недоломанной кирпичной кладке расползались пятна. Не плесень в обычном смысле, не сырые потеки. Живые, пульсирующие наросты грязно-бурого и болезненно-зеленого цвета. Они медленно вздувались и опадали, будто дышали. По краям пятна отливали гнилостным фосфорическим свечением, а из вздутий с тихим чавканьем лопались пузыри, выпуская новые порции смрада. Пятна ширились на глазах, перетекали по поверхностям, тянулись друг к другу склизкими отростками. Прораб и трое рабочих жались в дальнем углу крыльца на свежем воздухе, бледные с платками у лиц.
«Вот шеф!» — прораб мотнул головой в сторону двери, не решаясь приблизиться. «Сами видите. С утра пришли, открыли, а тут вот это. За ночь наросло везде уже. Дышать там нельзя совсем. Башка кругом идет от одного запаха. Мужики наотрез отказываются заходить.